Радио двух столиц.
Итак, мы начинаем. Радио двух столиц, совместный проект Радио Балтика, Санкт-Петербург и радиостанция «Комсомольская правда» Москва. Как всегда, по воскресеньям есть возможность пообщаться с нашим гостем, но для начала скажу, что в питерской студии находится моя коллега Мария Гончарова. Мария, привет вам и городу на Неве.
Добрый вечер, Москва. Хочу сразу заметить, прослушав ваши новости только что, что наши два города сегодня объединены как никогда и погодными условиями тоже. У нас тоже очень жарко, ярко светит солнце, ну, с чем, собственно, можно нас всех поздравить.
Да, наконец-то мы слились в том самом погодном экстазе, о котором мечтали, а то все спорим с вами, кому и от кого погода приходит. Но, впрочем, у нас в гостях сегодня не синоптик, о чем, в общем, можно было бы подумать, судя по вступлению нашему с Марией. У нас сегодня в студии актер театра и кино, режиссер, сценарист и продюсер Дмитрий Орлов. Дим, добрый вечер.
Здравствуйте, барышни, здравствуйте, слушатели.
Ну, мы, как добрый всегда, вечер, понимаете, да. Девушки да, встретились, да, да. Начали о погоде щебетать, о чем же еще, совершенно забыв про мужчину. Мужчины, да, у нас, как знаете, что есть, что нет, но поговорить-то хочется. Поэтому давайте-ка поговорим про Санкт-Петербург. Ну, такая вот у нас традиция. Вы в Москве, значит, несколько слов о городе на Неве.
Ой, я не готов к этому вопросу, в том смысле, что не хочется говорить какие-то банальные слова в этом смысле. Конечно же, Питер – это красивейший город на Земле. Питер – это для меня то место, где я довольно часто и регулярно бываю на съемках. То есть для меня этот город, он не чужой, у меня в нем есть, конечно же, любимые места и всякое такое. Я люблю Питер.
Он вам по духу близок?
Нет. Потому что я, извините, я извиняюсь, но я коренной москвич. Вот, поэтому
этим
мне нравится...
Сказано.
Нет, ну не в этом смысле, в том смысле, что я не только в Питере, я не очень хорошо себя чувствую в городах, ну, которые вот квадратиком. То, что вырос-то я в радиальном городе, да, у нас
в городе
как
кружком.
Бы... Да. Так я бы там попросил бы в северной столице.
Про наши поля.
А, хотя, да-да-да, я про
квадратики
я первый. Просто нет, вы меня простите, слово радиальный я знаю, а как вот... Квадрадиальная, я не знаю, поэтому, может быть, был слегка невежлив.
Параллельно перпендикулярного
города.
Да, да,
да, да. Вот так вот. Вот все, что я бы хотел сказать. Нет, ну не все, что я бы хотел сказать о Питере, это то, что я вот в этом вопросе хотел бы сказать.
Хорошо.
Зажали, две девчонки зажали меня абсолютно, да, в угол.
Причем, заметьте,
сходу.
Одна виртуальная на расстоянии, находясь в Санкт-Петербурге, другая по другую сторону стола в Москве и уже зажали. Как же вы боролись вообще, когда ввели программу «Между нами девочками» со всем этим женским напором? Вот я не понимаю, если две вас в тупик ставят.
Вот тот же вопрос, Лена, просто
нет,
перехватили.
Нет, ясное дело, что я сейчас кокетничаю, потому что, помимо всего прочего, мне бы вам обеим, я знаю, что так нельзя, как бы двум девушкам одновременно делать комплимент, но я скажу, что вот по первому впечатлению, я же сижу в наушниках, как, наверное, слушатели понимают, я сижу в наушниках, два чудесных голоса в моих ушах, в моих, как бы в моей нервной системе, у вас у обеих очень красивые голоса.
Новый мужчина вам... вообще
но
такой ничего. Главное, начать с комплиментов, это
правильно. Да, конечно, видите, как мне удалось немножко атмосферу сейчас поменять.
Молодцы, молодцы. Это тоже вот как раз из программы почерпнуто общение с девушками, дамами, женщинами.
Довольно, вот странно даже думать об этом, но для меня эта передача, она явилась очень серьезным опытом. В том смысле, что там действительно приходили живые люди с каким-то действительно иной раз, ну, потрясающими какими-то историями, которые, если вот принести сценарий такой, например, сказать, да ладно, не придумывай, такого не бывает. Там были такие, я себе позволю их назвать персонажами. Из-за того, что мне приходилось там по несколько часов в день, то есть писали-то по 4 передачи в день минимум, и вот там 8 часов я находился в рамках, ну, анализа, переживания, там, рефлексии по поводу каких-то вот так называемых гендерных проблем, то есть то, что, как правило, происходит между мужчинами и женщинами. Да, я там много чего для себя лично открыл и понял. Атмосфера была такая, я сказал, я буду в этом участвовать при одном условии, если у меня не будет уха. В том смысле, что редактор не будет мной рулить. И все, что там от нас, ясное дело, что мы с Сашей, с Носиком, с моим замечательным партнером и прекрасным артистом, все, что мы там говорили, ясное дело, что это 20-я часть. Я думаю, что пройдут годы, они выпустят нас отдельно, потому что там были такие у нас разговоры замечательные, да.
До драки не доходило?
Нет, ну что вы.
Девушки бывают весьма агрессивны, когда что-то их не устраивает, да, впрочем, и мужчины тоже. Я сейчас не про вашего.
Но вы видите,
особенно те девушки, которые с этим готовы прийти на телевидение.
Да. Ну, по крайней мере, у меня таких случаев не было, и вы же понимаете, вот как я и с вами так вот. И со всеми остальными я могу тоже. Я успокоитель, я миротворец, я в этом смысле.
Компромисс.
Нет, не компромиссы. Я за переговоры выиграл-выиграл, а не за переговоры выиграл-проиграл.
Это мудрость, которая с годами приходит,
когда набил шишек. Нет, если честно, это прям, ну да, конечно. Ну, я из тех людей, которые признают, что худой мир гораздо лучше доброй войны, и что люди даже в самых крайних ситуациях имеют возможность договориться. И развивать себе эти способности очень важно, потому что бычить и, ну, как бы бить лбом или там рогами у кого чего есть, это довольно, ну, примитивно, это поведение, ну, глупых животных, а нам же дан разум, нам
хорошо,
дана воля.
В таком случае, кто должен первым до 10 досчитать? Это магическая формула, набери воздуха, посчитай до 10 и потом уже что-то говори.
Мне лично это никогда не помогало, потому что, если серьезно, смысл же в чем? Постой, пока, если адреналин выделился, то нужно время, чтобы ты успокоился. 10 это очень мало.
Дмитрий, а вы водите автомобиль?
Да, конечно.
Вот такая ситуация, которая часто требует быстрого нахождения решения на дороге. Встречаются два автомобилиста, и кто-то из них, ну, должен уступить. Кто-то должен сдать назад, кто-то должен проехать. Как вы ведете себя в таких ситуациях?
Сейчас я веду себя правильно. Могу сказать, что долгие годы я вел себя абсолютно неправильно, но пришел к какому выводу? Вот, допустим, едет человек, да, но он едет вот так быстро, он там несется и, может быть, мешает тебе. Ты можешь подумать, вот там пип, да, это я сейчас сам пикнул. А с другой стороны, вы можете посмотреть на него и сказать, наверное, он торопится. Может, ему позвонила жена и говорит, что ребенок заболел, он летит куда-то. Может быть, он летит кому-то на помощь. Может быть, это вправе так смотреть на эти вещи. И я научился, тем более, вступать в конфликты, мне кажется, неправильно.
Ну, с теми, кто летит, ладно, пролетел и улетел. А вот тот, кто мешает вам проехать, в то время как вы убеждены в том, что правда на вашей стороне и правила дорожного движения, а вот он тут стоит не по делу. А он стоит.
Ну, я понимаю, к чему вы, в общем, клоните. Я не из этих. Я улыбаюсь, я пропускаю. Потому что я хорошо...
Вы отъедете.
Я хорошо.
Особенно,
просто...
если там девушка, например, стоит.
Нет, если девушка, это вообще, когда женщина за рулем, я себе представляю, что это едет моя сестра или моя девушка. Да, вот я так на это смотрю. Ну как, что я ей там? Знаете что, я живу в таком месте в интересном, а если вы эту тему затронули, у меня прям под окнами школа.
Ага, хорошо, тогда давайте вот сейчас мы набрали воздуха.
Нет, но это взяли про езду.
Паузу, да, многоточие, да. И через 5 минут продолжим.
Радио двух столиц.
Продолжается совместный проект «Радио Балтика» Санкт-Петербург и радиостанция «Комсомольская правда Москва». Я напомню, что сегодня у нас в гостях актер театра и кино, режиссер, сценарист и продюсер Дмитрий Орлов. И наши внимательные слушатели сейчас, затаив дыхание, ждали, когда же закончится 5 минут паузы. И Дмитрий наконец-то расскажет, в каком-то интересном месте он живет и как оно связано с тем, кто кого должен пропускать и девушка ли за рулем.
Слушайте, я повторюсь, я живу в доме напротив школы. И дальше, как бы сворачивая с улицы, еще через там метров 200, еще одна школа. То есть я имею возможность каждое утро с 8 там до 8:30, прям вот сверху, как, ну, вот в мультфильме, да, точка сверху, наблюдать вот эти разъезды. А там разъезд в одну машину. И я вам хочу сказать, что статистика такая. Да, короткое движение, на метр свою машину отодвигаешь, ждешь 10 секунд и уезжаешь. Нет, ты встаешь, все собираются, ты психуешь. Я думаю, как эти люди, они живут. А потом целый день там мат звучит постоянно, там какие-то возникают у них эксцессы, конфликты. Хотя прям сверху видно. Вот на полметра отъезжаешь, три машины проезжают, ты следующий. И в этом смысле, да, вот у меня есть эта личная статистика этих наблюдений, поэтому мои стратегии на дороге, они... выглядит подобным образом. Ну, то есть мне проще на метр отъехать, всех пропустить и уехать, чем
то стоять. То есть это жизненная позиция. Я сейчас лучше отступлю на один шаг, чтобы затем спокойно продвигаться вперед на 10.
Ну, я бы не сказал, что это жизненная позиция вообще, я бы так не обобщал. Вот журналисты любят сразу, вот сразу раз и вообще все сделать.
Нет, ну, потому что из частности как раз и формируется то, как человек себя ведет. Понимаете, частный случай – это всего лишь цепочка большой жизни.
Вот, я вам хочу...
Я бы вот даже больше обобщила. Я посмотрю сверху на ситуацию и
решили занять позицию сверху. Это замечательно.
Так, ну. Так это не обобщение, а? Это не обобщение,
нет, вообще я боюсь генерализации в жизни. ну как, все бабы сволочи, все мужики бабники. Это всегда не так, когда человек говорит, что там все бабы сволочи, и хочется спросить, а твоя мама тоже сволочь? Он говорит, нет. Поэтому я избегаю, но есть вот частные какие-то вещи. Потом, да, если говорить про езду, вот про эти дорожные конфликты, у меня есть некоторая проблема. У меня есть замечательный тренер Юрий Антонов. Вот. И раньше, если я мог выйти там подраться, да, с кем-то, то теперь я не могу подраться. Я выхожу, у меня сразу получается что-то в районе 116-я часть 2-я. Поэтому я всегда улыбаюсь, я всегда никогда не выхожу из машины, я всем желаю добра и так далее.
Дима, насколько вы восприимчивы к тому, что происходит в мире, вокруг, потому что приходят разные люди к нам сюда в студию, и так уж получается, что мимо каких-то политических вопросов мы пройти не можем. Уж больно это остро и болезненно. Вот есть те, кто говорит, что, знаете, я за политикой не слежу. Вот есть мое дело, моя ниша, меня вот это волнует, мои близкие. То, что там происходит в глобальном масштабе, это, извините, к политологам, к экспертам. Я к таковым не отношусь. Вы за политикой следите?
Конечно. Если вы имеете в виду сейчас ситуацию вокруг Украины, конечно, я встаю, открываю глаза и сажусь за компьютер, смотрю последние новости.
Почему?
Вот так вот.
Это же там, это же к нам, в общем.
Ну как это там? Ну как это там? Вот знаете, есть город Луганск. Вот у меня, например, есть мои хорошие знакомые, Валя Луганская и Лена Луганская. Они сами из города Луганск. И обе они няни моей дочери. Понимаете, да, как это может меня не касаться, то, что там происходит. Но имеется в виду не то, что мне нельзя сказать, я не могу, не то, что не думать, я не могу эмоционально в этом не участвовать, на это реагировать.
Сейчас няни вашей дочери находятся...
Они сейчас находятся в Москве, они внимательно следят за ситуацией. У меня даже в связи с тем, что мы общаемся, есть... Ну, какая-то такая неформальная человеческая от них информация. И, конечно же, да, я так же, как все нормальные люди, обеспокоен судьбой народа русскоговорящего. Как и боюсь я все эти слова употреблять, потому что я не политик и уверен, что люди моего сорта, артисты, просто публичные люди, должны быть очень осторожны в высказываниях. Очень осторожны. Мы не умеем говорить правильно по этому поводу. И на какие мозоли мы можем наступить, мы просто непонятно. Вот, я очень взволнован. Я хочу, чтобы прекратилась там война. Я хочу, чтобы нынешние украинские власти перестали относиться к русскоговорящему населению на юго-востоке Украины как были, да, и признали в них, равноправных своих сограждан и так далее и тому подобное.
Дим, это же, к сожалению, не быдло, это террористы, понимаете?
Какие, если... где там террористы?
Ну, это определение официального Киева. 7 миллионов террористов. Луганская и Донецкая народные республики провозглашены террористическими организациями. Мы понимаем, что референдумы, которые прошли, показали, что, значит, 90% в Луганской и почти 90% в Донецкой людей, пришедших на референдум, это и есть те самые террористы.
Смотрите, я ситуацию понимаю вот каким образом. Никто не хочет воевать. Там шахтеры. Но там шахтеры, которые во время Второй мировой войны ни одной тонны стали для Гитлера не выплавили. Там этих ребят бросали в эти шахты. Есть «Молодая гвардия», замечательное произведение, которое не выдумка, правда, так было. И там люди понимают, что если они не будут бороться, то у них там может начаться все, что угодно. Все, что угодно. Поэтому там простое мирное население. Ну, видите, ты, допустим, парень, 18 лет, да, ты в Донбассе. Тебя в десант призывают. Конечно, ты пойдешь. Ясное дело, что там есть люди просто, армии, предыдущей своей жизнью подготовленные и умеют, бороться с оружием в руках. И там это происходит.
У нас есть телефонные звонки, а мы с Марией не называли номера телефонов. Давайте эту оплошность исправим. Телефон прямого эфира. Те, кто слушает радио «Двух столиц», совместный проект «Радио Балтика» Санкт-Петербург, радиостанция «Комсомольская правда» Москва. Для москвичей и для всех слушателей «Комсомольской правды» 8-800-200-97-02.
Мария? Ну, если вы слушаете в Петербурге, в Ленинградской области, 327-00-11.
И нам Эльвира дозвонилась. Давайте ее вопрос выслушаем и продолжим. Пожалуйста.
Добрый вечер, Дмитрий. Рада вас услышать. Скажите, спасибо, пожалуйста, если можно, немножечко о ваших родителях. Кто они были? Имели отношение к театру? Спасибо.
Спасибо, Эльвира.
Знаете, что мои родители сыграли эту прекрасную роковую роль в моей жизни, потому что мои родители были, в общем, как сказать, простыми людьми, у которых, ну, папа был инженером, мама работала сначала там-сям, а потом она работала в торговле. Ну, то есть у нас трое детей в семье, у нас очень близкие отношения, у нас есть двоюродная сестра, ну, которую мы не понимаем как двоюродную, она наша. То есть вот Артем, Вероника, Олеся, я, мы вот как бы братья и сестры. Наши родители в общем и целом положили свою жизнь к нашим, ну, не к нашим ногам, но, то есть их жизнь была посвящена детям. Все мы четверо, по-разному, но все мы успешные, более-менее благополучные, нормальные люди. Вот, меня только вот в артиста занесло, к сожалению.
Ну, к этому тоже мама руку приложила.
Шучу. Мамочка, да, ну, и мама, и папа, то есть я в интервью, я это такая расхожая фраза, что меня мама привела в театр, но там был и папа, то есть мама сказала, ты пойдешь, но повел меня на то прослушивание папа. И именно мои родители сыграли вот эту роль. Ну, чтобы было понятно, ну, у нас в доме был самиздат, вот, я... Вовремя прочитал нужные книги.
Ну, в доме имеется в виду в квартире?
В квартире, да. Мои родители читали самиздат. Запрещенный тогда в Советском Союзе.
Солженицын, я правильно понимаю?
Да, все это было. Я, ну, то есть я был тогда еще, то есть когда я уже стал подростком, это более-менее все было свободно. Ну, какие-то да. Да. Я, кстати, один день из жизни Ивана Денисовича, да? Я прочитал его в самиздатном, ну как не в рукописном, а в напечатанном.
В слепом экземпляре?
Да, вот, ну, ага. На страничках переписано, и вся эта атмосфера была в моем доме. То есть я не могу сказать, что мои родители какие-то рафинированные были интеллигенты, но папа был антисоветчиком, например. Я помню, мы прям шли на демонстрации, был маленький совсем, и портрет Брежнева. Я говорю, папа, что это за дядя? Он говорит, сынок, это дядя дурак. Вот. То есть я, в общем и целом, жил в такой, мне кажется, в правильной атмосфере. И,
голоса зарубежных радиостанций звучали, да?
Да, ну, конечно, да.
И при вот этом так. Это не помешало вам быть пионером, комсомольцем?
Нет, комсомольцем я не
был. А уже не были, не заставили?
Нет, ну да, ну то есть уже можно было не идти, я был в 10 классе, уже можно было не идти, и я не пошел.
Октябренком, пионером, значит, были.
Да, в пионеры меня уже с 4-й поток, там же потоки были.
Поздравляю, завтра как раз праздник.
Да.
День пионерии.
А я был, то есть там, ну как бы, сначала там пятершников, потом хороших, потом похуже, а потом последний 3-й поток. И я даже в 3-й поток не попал. Вот, ну и нас уже всех охламонов собрали с района, привезли в музей там и...
Насильственно приняли в пионеры.
Окрестили, да.
Ну и понятно, что красный галстук у вас обычно был в кармане, надевался только в школе. Наши мальчишки
нет,
так выступали, нет?
Как? Мы расписывали, нас же за это, это наказывали, но мы расписывали пионерские галстуки, там, Спартаком, еще чем-то, я уж не помню. Всякое разное было. Нельзя было в кармане носить, ты в кармане носишь, он мятый.
Он мятый, конечно.
Он мятый. Потом вот этот, и потом еще был вот этот панталыжный завяз такой, ну, был обыкновенный,
я до сих пор помню,
да?
Как его
помните
да?
Вот это?
Конечно,
да.
Конечно.
А, кстати, дверью, знаете, что его можно было дверью гладить?
Да, между...
Между засовываешь, вот так вот, да, намочило, все. Да.
Отлично отглаживал, слушайте, одно детство. Да, ну ладно, впрочем, продолжим и детство вспомним, и о настоящем поговорим через 5 минут.
Радио двух столиц.
Продолжается совместный проект «Радио Балтика Санкт-Петербург» и радиостанция «Комсомольская правда Москва». Но у нас в гостях актер театра и кино, режиссер, сценарист и продюсер Дмитрий Орлов. Ну вот театра я говорю уже сейчас так солидно, потому что несколько антрепризных спектаклей у вас. Два, да, не ошибаюсь, больше? Сколько?
Ну, рабочих названий сейчас у меня было 3, стало 2. Из нового проекта я вышел... И сейчас еще готовится пару названий. То есть, я думаю, к новому сезону уже будет прям много.
Да, так вот, я к чему, собственно, об этом спрашиваю. Вы, ну, судя по тому, что антрепризные спектакли предполагают не какую-то стационарную площадку, а разъезды, не так давно из Минска вернулись. Вот ощущение вот этого города какое, что там изменилось, и, соответственно, как вы вообще путешествуете с проектами?
Ну, если говорить о Минске, то Минск, он мне родной город, потому что там 2 из 4 картин, например, которые я снимал как режиссер, я снял в Минске. Регулярно, так же, как в Питере, я снимаюсь в Минске, потому что многие российские телевизионные фильмы производятся на Беларусь-фильме, на базе Беларусь-фильма. Соответственно, это город моих знакомых, я его хорошо знаю, я знаю скверики, я знаю ресторанчики, и для меня Минск, он, в общем, я как приезжаю туда, я хорошо его знаю, то есть там для меня не может что-то прям новое случиться. Могу сказать, что за последние там лет 8 Минск сильно изменился. Например, лет 8 тому назад ты приезжал на вокзал, допустим, ранним поездом в 7 утра, и негде было позавтракать, кроме как где-то какие-то отели. А сейчас Минск в этом смысле очаровательный, там кафешечки, там очень приветливый всегда народ. Был я там со спектаклем, который мы с Петей Красиловым играем, жена на двоих. Играли мы в концертном зале на 1300 мест. То есть два человека на сцене, и был аншлаг, и был успех. И нам сказали, знаете, последний раз такое было на Леонтьеве. Вот мы с Петей все хохотали, что мы с ним по пол Леонтьева. Вот так вот. Вот это про Минск, да, родной. Всем, кто, может, меня слышит в Минске, всем привет.
Лен, я позволю себе вклиниться. Дело в том, что еще на паузе дозвонилась наша слушательница 327-0011, и мне кажется, правильным задать ей вопрос. Добрый вечер, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Лариса.
Здравствуйте.
Лариса, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Дмитрий, я хотела вас спросить про ваш фильм «Московский фейерверк». Вы там выступили сразу в нескольких ролях, и как актер, и как режиссер. И вот скажите, вот эта тема «Москва», в принципе, очень много фильмов про нее и снимали, и продолжают снимать, и «Поставьте замок перед», и «Я шагаю по Москве». Скажите, а с какой стороны вы подошли к этому вопросу? Что вы хотели в образ столицы, и получилось ли у вас эту идею реализовать? Спасибо.
Вы знаете, для меня это, история с этим фильмом, она тяжелая в том смысле, что я снимал до этого, три таких коммерческих проекта для телека. Много работал как артист в долгоиграющих сериалах. И у меня вот возникла такая, как человеческая, творческая нужда снять кино для себя. И я вместе с моим братом Артемом, мы написали сценарий, вместе с моим близким другом Стасом Хабсаевым, который такой, очень хороший исполнительный продюсер, сейчас он трудится в крупной производящей компании, мы сняли кино. Я там экспериментировал с формой. У меня там звездный состав. И я думал только об одном. Я думал, что бы я ни сделал, мое кино должно заинтересовать людей кино. Потому что мы же среда. Это. И когда я закончил картину, я столкнулся с таким полным равнодушием, вдруг понял, что уже все давно как-то решено, поделено. Там же и одновременно со мной вот подобного рода, неудачу потерпело еще пару моих коллег. Женя Гришковец, который снял картину и не был с этой картиной принят, вдруг стало понятно, что все до такой степени... я не думаю, что здесь годится слово «аффилировано». Да, как-то все решено. У нас странная ситуация. У нас режиссер приносит кино на крупное, я просто специально не называю ни фамилии, ни названий, и он приносит кино, который говорит, вы знаете, вот мы первые сняли на Марк, на Кэнон, мы сняли полнометражную картину. Они ему говорят, нет-нет-нет, у нас другой режиссер ее снял. Нет-нет-нет, через полгода картина будет готова. И просто человека разворачивают. И в этом смысле у меня была тяжелейшая, часть меня находилась в депрессии. И поэтому, даже нам удалось таким образом все сделать, что он не существует даже в интернете. То есть он лежит у меня... Не скажу, где. И, может быть, ждет какого-то случая в этом смысле. Каждый раз, когда я вспоминаю об этом, сейчас вы мне напомнили, у меня портится настроение, и я начинаю беспокоиться, но по-прежнему не знаю, что с этим делать.
Но сильно по рукам это вас ударило? И по желанию продолжать в том же духе?
В том же духе нет. Самое главное, что я выплеснулся. Когда я его смотрю, я сказал, что я снял фильм для себя. Я смотрю его, и я понимаю, кто я. Как художник, если можно такое высокое слово употребить здесь. На сегодняшний день режиссерских амбиций не имею, потому что из всего, что за последнее время, исключая какие-то... я бы не хотел быть режиссером ни одного фильма, который я видел. да, потому что я знаю, в какой на сегодняшний день, в каком, ну, адском положении находятся режиссеры относительно давления формата, канала, продюсера, прокачика. Там у них очень мало свободы. Это очень... Они все, вот поверьте мне, что вот мультфильм, фильм, это вот прям вот оно так и есть. Вот они все там такие есть. И режиссер это действительно... ну, то есть, если фильм хороший, о чем говорит? Говорит, гениально сыграл. Какой сценарий? Ну, как снято, да?
Да.
А если фильм проваливается, что говорят? Режиссер, ну, да? Смотрите, провалил картину, а какая бы могла быть картина? Режиссеров редко вспоминают. То есть, в нашей среде режиссеры, мы их знаем, мы... они у нас, ну, как бы часть нас, а для зрителей они вообще не существуют. И поэтому, чем они там питаются внутри себя, мне совершенно непонятно.
Дмитрий, но если режиссеров редко упоминают, то продюсеров, как правило, упоминают еще реже. Вы часто выступаете и в той, и в другой ипостаси. Вот бывают ли ситуации, когда Орлов режиссер спорит внутри себя с Орловым продюсером? Ну, потому что в жизни, в киношной такое встречается сплошь и рядом. Режиссер такой человек подневольный, в общем-то, под продюсером.
Знаете, хочет много и красиво, а продюсер хочет за меньшие деньги.
Мне, знаете, не хочется в этом смысле лукавить. Вот такой опыт, как у меня был продюсерский, это когда я во всех отношениях, ну, продюсировал «Московский фейерверк». Вот. Больше у меня, по большому счету, опыта такого не было, если честно. Поэтому я мало что могу сказать об этом. Я знаю, что у продюсеров... тоже непростая жизнь в этом смысле.
Дим, ну а если возвращаться все-таки к основной профессии, к актерской профессии, сейчас вот та ситуация, которую мы обсудили, ситуация на Украине, сильно как-то изменила ваши планы? Потому что мы знаем, что, в принципе, киевская киностудия, ну и вообще Украина, была такой хорошей съемочной базой, как раз сериальной. Туда уезжали люди, снимались там по месяцам, чуть ли не по годам, довольно это было дешево. Ну и, соответственно, вот на кусок хлеба себе зарабатывали таким образом. А сейчас всего этого стало меньше, может быть, даже не по своему опыту, по опыту ваших друзей. Вот они жалуются на то, что эта ситуация каким-то образом еще и на их работе сказалась.
Что я вам могу сказать? За последние годы, за последние там десяток лет в Киеве сформировалось ну, настоящий продакшн. Угу. Там супер люди вторых профессий. То есть я имею в виду вторые режиссеры, помощники операторов, реквизиторы, декораторы. Там все это было ну, просто на высочайшем уровне. И дело не в нас, что мы туда не ездим. Да, то есть я могу вам сказать по секрету, что в этом году будет бум в Белоруссии. То есть все, кто... Я знаю такие проекты, которые предполагали съемки в Киеве, они все срочно поехали в Минск. И в Минске будет просто... Там, по-моему, сейчас уже картин 12 в запуске. И я вспоминаю, когда вы говорите, эти люди, я же вспоминаю, это ты там проводишь месяцами, ты привязываешься к людям, потом они становятся твоими френдами на Фейсбуке. И я понимаю, что там сейчас десятки людей, если не сотни, в этом смысле, ну вот в нашем сегменте, просто остались без работы. И в ближайшее время у них этой работы не будет. Вот что в этом смысле, конечно, ужасно. А мы, ну то есть московские продюсеры потеряли ну, шикарную базу, шикарную съемочную базу.
Вот просто так. Мало кто об этом задумывается, но это действительно большая проблема, потому что кино- и телеиндустрия была ориентирована в том числе на Украину, как на производственную базу.
Конечно.
И снимали действительно хорошие фильмы, очень качественные сериалы, и абсолютно точно на достойном уровне, но в любом случае мы понимаем, что, видите, политика определенные коррективы вносит. Вы, насколько я знаю, на Украину сейчас не собираетесь, ни с гастролями, ни
с... Нет. Нет, ничего нет. Вы знаете, что предлагали со спектаклями ехать, ну, прям вот туда?
Да.
Ну, мы все отказались. Ну, в том смысле, что нас так видно, и мы можем... Не потому, что мы боимся. Да, я не боюсь. Мы можем стать объектами определенных провокаций, ну, и какого-то розыгрыша, ну, такого злого в нас.
Да, зачем?
Какой-то маленькой там
человеку?
Фишечки. Зачем?
Да. Давайте через 5 минут продолжим.
С удовольствием.
Радио двух столиц.
Итак, с нами в студии актер театра и кино, режиссер, сценарист и продюсер Дмитрий Орлов. Дим, можно сказать, что вы еще и бизнесмен? Нет?
Вы знаете, что это все многое в прошлом. То есть мой брат, который младше меня на 10 лет, но который в 10 раз умнее и прозорливее, чем я, и он мой главный канцельери, адвокат моей души и так далее, тому подобное. И в каких-то сложных житейских, там, человеческих ситуациях я к нему там всегда обращаюсь за советом. Вот, он сказал мне как-то такую прекрасную вещь. Он говорит, почему ты, да, получив высшее образование по какой-то специальности и, очевидно, став специалистом, да, в своей области, ну, то есть показываешь определенные результаты, почему ты должен зарабатывать на хлеб чем-то, кроме того, чего своей профессии? Мне как-то это зашло в голову, и сейчас так много и театра, и кино, и, в общем, я и пьеску сейчас пишу, тоже, может быть, под антреприску, еще какие-то у меня вот, ну, в этой части есть амбиции, интересы, поэтому обо мне сейчас, как о бизнесмене, не стоит говорить.
Да, Мария.
Ага, да. Мне хочется напомнить, что сейчас в эти дни на Лазурном берегу проходит крупнейший наш кинофестиваль в Каннах, и председателем жюри является режиссер, продюсер, сценарист, то есть ваша коллега полностью, Джейн Кэмпион. Это 10-я по счету женщина, которая возглавляет жюри Канн. Так вот, как бы кольцуя тему нашей сегодняшней беседы, как вы относитесь к представительницам слабого пола в вашей профессии, Дмитрий?
Вы знаете, что каждая женщина, которая произносит слово «слабый пол» в нынешнем мире, она либо лукавит, либо кокетничает.
Или то, и другое.
Да. Кто вот за последние годы, да, кто вот ястреб такой мировой, да? Кондолина Райс. Согласитесь, то есть на этой должности. Лучшие снайперы в этом мире – это женщины. Потому что женщина наделена необыкновенной способностью к терпению, к гибкости и того, чего нет. Обратите внимание, мужики в 50 мрут от инфарктов, а их вдовы доживают до 80. И так устроен мир. Поэтому слабых нету. И другой вопрос, что женщина...
Хорошо,
режиссер...
к представительницам прекрасного пола.
А как можно относиться к представительницам прекрасного пола? Вы прям уже сказали прекрасные, да, и прекрасно к нему относишься. Не знаю, я в этом смысле не разделяю. Конечно же, если говорить о женщинах-режиссерах, это особенная вещь. У меня не так много в этом смысле опыта, но это совершенно другое. То есть там
включаешь... Вот по опыту небо, самолет, девушка.
Кстати.
Ой, ну это вообще было, конечно,
там женщина
давно, режиссер. Там, да, это было все давно так.
Да, ну хорошо, забылось.
Ну не знаю. Нет, это всегда особенная вещь, потому что с мужчиной... Нет, с мужчиной ты можешь проявить твердость, сказать, например, там, режиссеру: братец, мне так не нравится, да, давай вот сделаем так. А подходит девушка-режиссер, у меня был замечательный опыт, как раз в Киеве снимали картину, а я играл там человека такого... Ну, в общем, который бьет жену.
Фу.
Бьет жену и там истязает всех вокруг себя. Вот. И она подходила ко мне. Такая. Я приехал без проб, такое тоже случается. Меня утвердили, то есть мы с режиссером не были знакомы. Алина. Режиссер. Боюсь соврать фамилию сейчас, просто было уже несколько лет тому назад. И я такой, а я же такой вежливый, весь обходительный, здрасте, здрасте, ну что-то там порепетировали, а прям первый эпизод поставили, ну вместо того, чтобы развеяться, поставили сразу, ну где я там, такой, бе-бе-бе-бе, вот, ну и порепетировали, я тоже как-то, ну так, в четверть ноги, потом мотор, камера, а я там как дал, и потом всем говорю, ребята, я не такой, это я играл, вот, и у меня девушка-режиссер, ей 24 года, милое, хрупкое существо, которое с такой опаской несколько дней, говорит, Дмитрий, все, вам там кофе дают, все нормально. И если она просит, то ты не можешь ей, здесь какой-то вот включается, ты не можешь ей отказать, и даже иной раз не предлагаешь что-то и не споришь, ну, чтобы не задеть ее как барышню, так бы я сказал. Да, вот так.
То есть предупреждение, что сегодня во мне проснется тиран и деспот, это не про вас в профессии.
Так я нет вообще.
Нет, понятно. Отстаивать свою позицию и точку зрения даже перед очаровательной женщиной-режиссером вы не будете.
Но там другое начинается. Ты все равно это возникает, когда два мужика разговаривают. Два мужика,
да,
разговаривают.
Да, да.
Какие бы они там ни были и на какую бы тему они... То есть разговор командира танка от наводчика, ну, по сути, да, по сути, мало чем отличается, просто тема другая от разговора режиссера с артистом, да. То есть должна быть задача, она должна быть выполнена, все понятно. Вот когда командир танка женщина, то ты начинаешь как-то там все это так. Ну да, ты не мог бы там, ну, мадам, понимаешь, как бы немножко
нет.
Он говорит, а ты не мог бы вот по тому лесу пострелять, ну? Ты говоришь, в кого попасть? Он говорит, ну попасть не надо, просто постреляй. Ну вот так вот, если какую-то аналогию проводить, то, наверное, вот так
вот. Дима, а скажите, вот из последних событий, тут все очень бурно обсуждали запрет ненормативной лексики, но не на радио, не в кино, и на сцене. Да. Поскольку, как мы понимаем, антрепризные спектакли, ну вот я сейчас не про ваши, я вообще говорю, это поле для того, чтобы проявлять все, в том числе и, наверное, не самое лучшее. Ну а уж фильмы тем паче. Вот, пожалуйста, ваша оценка.
Значит, по поводу антреприз, я вам хочу сказать, тоже не хочу называть имен, я буквально вчера был на вот шумной московской премьере в одном из модных московских театров. Ну, я в шоке, потому что мы, каждый там в антрепризах, мы выходим вдвоем, втроем на сцену, и у нас ничего нет, кроме нас. Действия, игры, нашего азарта, нашей способности увлекать зрителя. И поверьте, что там к низкопробному творчеству, к низкопробным произведениям относятся гораздо более острее, чем в Москве. Поверьте мне, нельзя где-нибудь в Хабаровске на сцене выругаться матом. Нельзя. Просто встанет человек
и ответит.
Я не знаю, просто сейчас какой-то... Как раз мы это... Знаете, был замечательный... Ну, то есть он не замечательный, был этот спектакль «Вагина». Знаете,
да?
Был спектакль,
где... Монологи Вагины,
да. Да-да-да. Угу. Вот, и говорят, что в России, в каком-то городе, где-то посреди этого спектакля, встал человек пожилой, в военной форме. Встал и сказал: прекратить фигню! Но сказал то самое слово.
Человек пришел на спектакль с названием «Монологи Вагины». Он рассчитывал,
он на что рассчитывал?
Что это будет... произведение на пуантах, я не знаю,
лишь... Послушайте, нет, ему а в его организме...
Может быть, организ... там в афише, подождите, да. Может быть, там было написано, как у нас в Питере пишут, «Монологи В».
Он думал, что, может быть, это «Монологи Высоцкого», например,
«Монологи да? В», вот у нас вот. «В», причем как Виктория.
Ну, вот, и пришел, ну, то есть, ясное дело, что он не пришел туда скандалить, он купил билет,
он
оделся, побрился, взял с собой свою пожилую супругу, выпил 50 коньяка и съел бутерброд с красной рыбой, сел, а там вот это начинается. Вот и все, и здесь в этом смысле вся эта наша... То есть, там правда... В антрепризах я не буду лукавить, много низкопробного, много халтуры. Но мне сказали так. Где-то я разговорился там после спектакля, мне сказали: Димочка, уездный зритель простит вам все, что угодно. Там скудность декораций, потому что мы понимаем, что это лишние деньги, вы повезете лишнюю декорацию нам за них платить. Они простят вам недостатки пьесы, они скромность костюмов вам простят. Не простят они вам актерской халтуры. Вот в чем дело.
А возвращаясь к тому спектаклю, который вы вчера посмотрели.
Ну, вы знаете, что выходит, что как-то, ну, за государственные деньги... Мне сложно говорить, потому что я по пригласительным хожу в театры. Вот, я редко покупаю билеты, потому что везде друзья, везде знакомые. Но ведь люди приходят, они не знают. Вот есть там как бы бренд там, какого-то театра, да. Специально никакой не называют. Они просто покупают билеты и приходят, потому что это театр, они ждут театра. А им показывают какой-то там, на ними какие-то эксперименты проводят. Ну, то есть не над ними, а кто-то что-то там из носа выковырил, непонятно зачем он выковырил, какая у него художественная, творческая, гражданская, он задачу перед собой поставил. Что это вообще такое? Это маргинальное искусство, это так и называется, это там, где нету ни традиции. Ну, как вот то, что я вчера видел, это, знаете, как будто бы он с Луны сюда упал, этот вот режиссер, который поставил этот спектакль. Будто бы он не ходил в театр, будто бы он не знает, что у нас есть великая наша русская традиция, двойственность русского характера и так далее и тому подобное. Он просто как-то не в курсе, его не оповестили.
А может быть, это театральная пятая колонна?
Нет, ну почему пятая колонна? Это маргинализация, которая, в общем, сейчас активно пропитывает вот эту нашу всю художественную творческую среду.
Ну, у нас меньше минуты остается. Я так понимаю, что свою дочь вы бы оградили от подобных зрелищ, спектаклей?
Конечно. Если меньше минуты, я вам коротко скажу.
Да.
Либеральные ценности. Пришел с дочкой, я очень быстро буду говорить, пришел с дочкой в кино. Сидит она, ест мороженое, играет какая-то красивая музыка. Я поворачиваюсь, монитор, там клип. Крупным планом две девушки молодые целуются в губы. а не опустить ли нам железный занавес? Подумала я в этот момент и вздрогнула от этой страшной мысли.
Ну, а на днях Дмитрий посмотрел Евровидение и понял, опускаем железный занавес окончательно.
Не, это они там, они это не у себя там, пусть этот сосиска бородатая, бог с ним, это пусть они там сами
разлагаются. Хорошо, спасибо огромное нашему гостю, актер театра и кино, режиссер, сценарист и продюсер Дмитрий Орлов был в течение этого часа в проекте «Радио двух столиц».
Радио двух столиц.